В эфире передача «Книжный клуб». Новости и события книжного мира. Книжные новинки, встречи с авторами и издателями. Книжный клуб.
Добрый день, друзья! Добро пожаловать в книжный клуб. С вами Мария Романова. И сегодня вас ждет интересный разговор о творчестве, о ресурсах человеческих. Сегодня у нас в гостях Инна Гуляева, психолог, арт-коуч, художник и писатель. Добрый день, Инна.
Добрый день, Мария.
Ну вот Инна уже подготовилась очень хорошо. Перед ней лежат все ее книжки, которые вышли. И все эти книжки имеют в заголовке слово «арт-коучинг». Вот, и я думаю, что надо вот с этого и начать, потому что так, ну, примерно представляешь, что это, но не точно. Мы знаем сейчас слово «коуч», «коучинг» такое модное, это такой тренер, который учит жить, достигать целей своих. А тут еще такая интересная приставка «арт». Что это такое?
Арт-коучинг — это соединение логики и творчества. Соответственно, мы знаем, что есть много творческих людей с огромным количеством фантазий, идей, которые они, к сожалению, не могут воплотить, потому что им не хватает вот этой постепенности, которая дает коучинг, которая дает возможность воплощать свои идеи и шаг за шагом воплощать, достигать своих целей. Соответственно, вот это совмещение арта, творческого мышления и логического мышления, вот это и есть арт-коучинг.
Ну, очень интересно. То есть это для только каких-то художников, музыкантов или для обычных людей?
Нет,
тоже?
Нет, для обычных людей. Я предполагаю, что у каждого человека есть творческое мышление.
Творческое мышление, да.
Наше правое полушарие есть у всех. И творчество, я подразумеваю, это не обязательно рисовать, танцевать и что-то такое. Можно творчески готовить еду. Я помню, один раз я смотрела, как муж стелил бетоном что-то очень красиво, когда мы дом строили, и это было действительно творчески. Мы там втроем сидели и смотрели, как он это делает. То есть творческая может быть любая работа.
Подход это скорее, да?
Это творческий такой подход, да. И, к сожалению, у нас вот есть такой стереотип в культуре, в обществе, да, я бы сказала, в общем, даже не то, что в нашем именно обществе, что творческие люди — это какие-то люди, обязательно что-то постоянно рисующие, что-то постоянно делающие. Можно творчески утром завтрак сделать и постоять, послушать запах чая, сделать не просто чай, а добавить туда, например, лист смородины, лист мяты, и это уже будет творчество.
Ну, очень интересно сразу. Да. Такой подход, сразу чувствуешь, что действительно для всех нас, да, даже если ты не рисуешь, не танцуешь. Инна, ваша первая книга, ну, для меня она первая, с которой я познакомилась, «Арт-коучинг. Как женщине, играющей, изменить свою жизнь за 3 месяца». Почему женщине? Вы только к женщинам обращаетесь?
В то время так получилось, что у меня было где-то 80%, даже, наверное, 85% клиентов женщин. И на тренинги, которые я проводила в сити-классе, приходили только женщины. И, соответственно, это была моя основная аудитория. Со временем поменялось, женщины привели своих мужчин.
Мужчины не ущемлены никогда.
Нет, не ущемлены, но в тот момент я вот прям писала для женщины, и это была моя основная аудитория.
А другие книжки? Давайте мы сделаем сначала обзор книг, поскольку мы все-таки книжный клуб. Я смотрю, у вас там даже и не на русском языке есть что-то.
Да, вот первая книжка, вот она вот такая вышла маленькая, и она стала бестселлером, что для меня было удивительно. Я просто написала ее как-то вот, потому что очень много было внутри информации. И мне издательство предложило сделать ее редизайн, вот она такая получилась. И, а вторая, эта книга, ее с собой нет, но вот есть заменитель на болгарском языке, потому что вторая книжка...
Раскупили все?
Нет, я ее покупаю и постоянно дарю. У меня уже авторские экземпляры закончились, и она у меня заканчивается. Это «Как женщине изменить свою жизнь за 21 день с помощью танца, рисования и МДР».
М...
МДР. ДПДГ. По-русски ДПДГ, десенсибилизация и переработки движениями глаз. Это я немножечко подробнее потом расскажу. И совсем недавно вышла вот эта книжка «Как перестать блуждать в лабиринте кризиса и выйти на новый уровень». Здесь я уже более подробно рассказываю о методе вот как раз десенсибилизации и переработки движениями глаз, которая очень помогает при работе с травматическим опытом различным. Рассказываю о том, как можно при работе в парах выходить из кризисных состояний и как помогает группа. Потому что очень часто люди, находящиеся в кризисе, думают про себя: «Я решу свою проблему сам». Или «Я решу свою проблему сама». И это очень ошибочный путь, потому что намного быстрее выходить из кризиса с чьей-то поддержкой, будь это кто-то рядом или какая-нибудь группа. Угу. Вот. И вот эта книжка «Арт-коучинг. Как женщине играючи изменить свою жизнь за 3 месяца», она бестселлер уже 5 лет. Это называется лонгселлер, мне сказали, что для меня тоже очень удивительно.
А вы знаете, я просто поделюсь своим личным опытом. Я когда-то вашу книжку открыла где-то в магазине и открыла на очень важной для меня странице. Там говорилось о том, что женщина вообще создана многозадачными. Это ничего страшного, если ты занимаешься сразу несколькими делами. Вот поделал это, поделал то, это, наоборот, дает тебе энергию. А я вот всегда думала, что это неправильно. И с детства внушали, что это неправильно. И говорили: вот ты сосредоточься на одном. Но я всегда чувствовала, что когда она сосредоточится на одном, меня это просто убивает. Это просто вообще как бы мир перестает быть разноцветным. Вот у меня было такое чувство. И я уже во взрослом состоянии, но я уже, конечно, так не прислушалась к этому, но все равно где-то боролась с собой. Ну вот, ну ты сосредоточься, ну что ты вот распыляешься. И вдруг я открываю вашу книжку и читаю, что это нормально. Она мне так помогла, вот честно скажу, очень помогла.
Я вот именно этим знанием, помимо того, что знанием о коучинге, хотела бы поделиться в первой книге. Меня просто эта информация тоже переполняла. В свое время я тоже очень иррациональный человек, и, соответственно, и мне прессовать было, мне хотелось, мне и потанцевать хотелось, и, естественно, заниматься коучингом и психологией. И когда я думала о том, что сосредоточиться, это было сложно. А потом я узнала, что есть рационалы и иррационалы. И это даже не женский тип и мужской тип мышления, это просто тип мышления к любому человеку применим. Что есть женщины, которые могут постепенно, пошагово все делать, а есть и женщины, и мужчины, соответственно, которые нельзя делать что-то одно. Это просто грозит эмоциональным выгоранием. Как раз переключение для иррациональных людей – это, можно сказать, спасение. Потому что можно выбрать 2-3 деятельности и несколько деятельностей, таких поддеятельностей, на которые переключаться, когда уже даже вот эти 2-3 деятельности не дают той энергии, того эмоционального запала для действия. И иррационалам важно переключаться. Они тем самым как серфинг, да, вот волна пошла, они на определенной волне держатся. И волна спадает, соответственно, они, переключаясь, переходят на ту волну, которая их держит, и они это таким образом дальше продолжают, но одновременно ту же энергию, которая у них сейчас есть, дают в те деятельности, которые у них сейчас, не, можно сказать, не в очень большом эмоциональном и энергетическом ресурсе.
Да, это точно интересно. Тут, наверное, еще влияет, ну, то, что, ну, допустим, наши родители, они же тоже вот жили в этой системе, где все по порядку, все вот. И, наверное, раньше даже странно было так подумать, да, что это нормально, что это может так вот быть, да, такое переключение, такая, ну, нестабильность какая-то, да?
Я бы сказала, что мы же совсем недавно живем, вообще все человечество недавно живем в состоянии невыживания, в состоянии, когда у нас есть достаточно хороший уровень комфорта, что нам безопасно мы живем, что, ну, понятно, что периодически конфликты в мире происходят, да, но все равно вот это ощущение, что не надо только выживать и думать о том, что покушать завтра, дает возможность наконец-то вот расслабиться и вспомнить, ну, и разрешить себе быть иррациональным, разрешить себе переключение, разрешить...
Познание какое-то, да?
Познание, причем ведь познание, как оно формируется, я уже давно заметила, что когда, например, какую-то одну тему развиваешь, почему-то приходит несколько тем под тем, которые еще, можно сказать, дополняют, как 3D-объем, да, они начинают давать возможность увидеть с нескольких сторон всю картину.
Например, можно?
Вот, например, тот же арт-коучинг. Mm-hmm. Да, я начала же с интуитивной живописи заниматься, и это было мое персональное открытие, которое я в свое время рисовала на одежде. Рисовала для себя и ходила в этой одежде.
То есть это был такой handmade бизнес?
Это был, да.
Или не бизнес, просто увлечение?
Это было увлечение. И одна моя коллега на работе в определенный момент сказала: все, я больше не могу смотреть на эту красоту, я тоже такую хочу. И она меня попросила, заказала для нее нарисовать. И так пошло, несколько людей одновременно мне попросили.
Типа батика, что ли, да?
Нет, это рисовать акрилом на одежде. Да, и у меня были мастер-классы в Читай-городе. Я в свое время постоянно проводила вот такие мастер-классы. И что я заметила, когда я рисовала для других людей? Что как будто они были в соавторстве, и что рисунок у всех разный. Тогда я попробовала это уже непосредственно на практике, в коучинге. И я заметила, что да, каждый человек, несмотря на то, что это абстрактная живопись, и можно сказать, ну что такого, оказывается, такой рисунок у каждого человека разный. Я сейчас веду курсы, онлайн-курсы, и смотрю, мне присылают рисунки, они у всех разные. Вот абстрактная живопись, она разная. И вдруг я поняла, что это про индивидуальный подход к человеку, про уникальность человека, возможность его выразить. И я начала развивать это направление. Но когда я назвала арт-коучинг, тут же пришло, например, понятие о спонтанном, пришло знание о спонтанном танце, который тоже с другой стороны подходит к уникальности человека. Да? И потом, например, пришла вот та же информация о технике ДПДГ, десенсибилизации и переработки глаз, и там же тоже переработка индивидуально идет. То есть вот как бы можно сказать, вот эта 3D-картинка начала складываться. То же самое происходит с людьми и рационалами. Да? Когда они занимаются какой-то одной деятельностью и переключаются на другую, у них вот другая деятельность, с которой они переключились, как-то начинает подсвечиваться с другой стороны. И можно сказать, через какое-то время у них возникает интерес вернуться к той деятельности. Единственный, можно сказать, лайфхак для иррационалов – выпишите все деятельности, которыми хотите заниматься.
Блокнотик.
Ну, сейчас мы все в телефонах, да? Uh-huh. В телефоне какой-то список всех деятельностей, которых хотим заниматься. И выбрать, ну вот у меня первая книжка про 3 месяца, выбрать 3 деятельности, которые будут основные, и 2-3, которые будут под деятельности, на которых переключаться, когда даже эти 3 надоели, да. Uh-huh. И, соответственно, вот хотя бы 3 месяца научиться вести вот эти 3 деятельности и переключаться вот на несколько рядом. И, соответственно, что происходит? У иррационалов достижение идет как у паровозика. Да? Вот цель. Мы доехали до одной станции, до другой, до третьей. А у иррационалов как звездочка. Да? Соответственно, в одну сторону будет развитие, в другую и в третью. И через 3 месяца будет развитие в 3 деятельностях. Не так быстро, как у рационалов, но в 3 деятельностях. В принципе, mm-hmm. то же самое. Но просто учитывая то планирование, к которому ближе лежит сердце. Вот так mm-hmm. вот.
Очень интересно. Я где-то читала вашу историю, вот уже сейчас не могу вспомнить, потому что много всего читала. Mm-hmm. И там что-то было про то, что вы нарисовали вот картину, а потом как-то все это, как бы свое будущее нарисовали. Это что такое было?
Это вы, наверное, имеете в виду. Жаль, что у меня нет с собой второй книжки. А книгу нарисовала картину с сердцем. Это нет.
Наверное, да.
Это у меня случился первый творческий кризис. Я тогда не знала, что существуют кризисы и творческие, тем более. И как художник. Я тогда вот как раз пошла учиться рисовать. И порисовала на правую полушарную на рисование. Потом рисование карандашом, пастель, акрил, масло, пленэр. Целый год. То есть угу. Вот во всем этом я пребывала. И у меня была... мечта перерисовать картину Рериха «Завет учителя», что я сделала, и мне картина эта до сих пор висит дома. И после этого у меня вот такое, как эту галочку я поставила, что я умею так рисовать, да, что я умею рисовать, ну, как обычные художники подразумевают, ну, вот такую конкретную живопись. И после этого я, у меня стоит мольберт, стоит холст, я покупаю новый холст, и все, что я могу нарисовать, опять эти горы, да. И у меня в голове никакого сюжета, ни о чем. И так целый год у меня стоял этот мольберт, и в определенный момент мой сын, ему тогда было лет 7, сказал: «Мама, а что у тебя стоит картина? Ну, может, ты рисуешь?» Я подумала, ну вот, я говорю, что-то мне не рисуется. Мне было прям грустно от этого. Он говорит, ну давай я тогда порисую. Mm-hmm. Я подумала, ну что, пропадать добро? И мы стали с ребенком рисовать, причем начали рисовать руками, каля-маляшки, вот рисовали-рисовали, и в определенный момент я прям увидела, как выходит сердце, и вот сквозь сердце глаз, вот видящее сердце, да, я ему сказала, останавливаюсь. И в этот момент я поняла, что я не Рерих, и я Инна Гуляева. Понятно, что я с большим уважением к Рерихам, я его очень люблю. Но вот у меня есть свой путь, я буду рисовать абстрактно, и что эти рисунки читаемы. Угу. Вот это была первая мысль, а потом уже, когда я начала работать с людьми и видеть у них другие рисунки, она развилась. Вот.
Угу. Очень интересно, друзья, у нас сегодня в гостях Инна Гуляева, психолог, арт-коуч, художник, писатель со своими книгами. Если у вас есть какие-то вопросы, размышления, сейчас я напомню наши координаты, потом продолжим разговор.
В эфире «Книжный клуб». Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте radioteos.ru.
Продолжаем разговор о творчестве, об арт-коучинге. У нас в гостях Инна Гуляева, психолог, арт-коуч, художник-писатель, автор книги «Арт-коучинг. Как женщине, играющей, изменить свою жизнь за 3 месяца». Ну, вот мы, как выяснили, тут не категорично, что только для женщины, это все просто такова была у Инны ситуация, когда она начинала. Вот, так что это для всех людей, вот этот подход интересный. И я хотела еще несколько мыслей из этой книги вот так озвучить, чтобы вы как-то пояснили это, расширили это. Вот интересная мысль, которую я слышала не только у вас, но, тем не менее, вот она все равно очень интересная. Мечты — это реальное отражение наших ресурсов, навыков и поведения. И вот если мы что-то хотим, то у нас есть все для реализации этого проекта. Очень вдохновляющая мысль. Ну вот как это вообще в жизнь вести?
Давайте я вам прям конкретный пример расскажу.
Давайте.
У меня есть клиент, мы с которой работали в коучинге, делали визуализацию, и она увидела себя в балетной пачке. Что для нее было непривычным, ей было уже за 40, соответственно, какая балетная пачка. Но мы запланировали первые шаги, и она неожиданно для себя находит проект, балетный проект, где можно танцевать кому угодно, с какого угодно возраста, и они ставят «Лебединое озеро», постановку «Лебединое озеро». И она начала участвовать в этом проекте. И уже участвуя во втором, и они танцевали это «Лебединое озеро», и я была на этом спектакле, и при этом думала, надо же, я просто знала всю ситуацию, с которой она пришла, и вот видя ее на этой сцене, в этом красивом платье, вот этого во всем, мне было внутри очень приятно вот за все, что происходит, вот за этот постулат, который вот я видела, как он воплощается в жизнь, да. И через какое-то время она пришла и сказала: «Инна, я, оказывается, с детства мечтала заниматься балетом, но я об этом забыла». Представляете, как можно забыть свои мечты? Оказывается, она несколько раз ездила с мамой поступать в балетную школу, ей отказали, и это настолько было неприятно ей, как ребенку, что она просто забыла об этой мечте. И эта мечта у нее сейчас выразилась в том, что она там нескольких уже, по-моему, третья балетная постановка, в которой она участвует, она ездит на различные танцевальные балетные ретриты, которые происходят в Европе, где тренера великие мастера из Мариинки. То есть вот это, она прикоснулась к тому миру, который в свое время ей сказал нет, и она осуществила свою мечту. То есть какой бы ни казалась мечта, ну вот с точки зрения нашего рационального ума, не воплощаем, то есть какой балет в 40 лет? Ну вот какой, да?
Какой балет?
Оказывается, очень даже балет, очень даже это направление развито в мире, и многие люди, реализовав себя в какой-то в карьере, в семье и во всем, приходят к тому, что все-таки реализуют свои мечты, даже такие, о которых иногда забываешь. И вспоминаешь только, когда работаешь с коучем, с психологом, когда... Причем мы работали на совсем другую тему, и это очень характерно, но, по крайней мере, для многих моих клиентов, когда люди приходят с каким-то одним запросом, а выходит совсем другое. Выходит, например, ну вот как в данном примере, да, очень большая потребность в творческом самовыражении. И это же потребность души, на самом деле, потому что понятно, что мы должны заниматься обеспечением себя, своего быта и все остальное, но когда вот мы забываем о том, что хочет душа, культуры, творчества, спокойных, неспешных разговоров, иногда побыть с собой, послушать запах чая, погулять на природе. Вот этой неспешности, вот этого какого-то разговора с собой, вот это очень важно, и это дает возможность, когда вы работаете с психологом или с коучем, заглянуть вот в эти стороны своей души, своей психической системы, что она хочет.
Угу. А вот вы сказали слово такое, произнесли визуализация. Вот вы с этой женщиной занимались, то есть это как бы вы... Что она делала? Она рисовала или что она...
Визуализации бывают разные. Можно рисовать, можно двигаться, можно просто представлять. Мы, соответственно, есть небольшая такая подготовка через тело, когда мы занимаемся медитацией, обращаем внимание на тело, чувствуем его, какое оно, как оно сейчас. И, соответственно, визуализации бывают разные. Например, представить себя, какой я буду через год, да, где я, в каком я помещении, какая я, в чем одета, какой у меня тонус, что у меня на ногах, какие аксессуары. То есть вот все-все подробности и желательно телесные и эмоциональные подробности. Mm-hmm. Потому что если мы через ум нас может... Ум говорит, надо делать карьеру. Uh-huh. А тело, например, говорит, что...
А не хочу я твою карьеру, да?
Надо бы побольше гулять. То есть надо бы побольше ресурсов для себя физической. Потому что, в первую очередь, ум же, он же не совсем слышит, что с телом происходит, да? И вот здесь иногда надо прислушиваться к себе. И, соответственно, когда визуализацию делаем, желательно вот именно вот эти психоэмоциональные, телесные, психофизиологические аспекты тоже прочувствовать. Потому что вот они точно говорят, что с вами будет, какая вы будете, в чем вы будете, и какой у вас будет тонус, и где вы будете, что вы будете делать.
А у вас есть даже такое понятие «планирование телом». Это вот про это, да?
Да, это вот как раз про это, когда можно спросить у своего тела, узнать у своего тела, потому что бывает... цели, навязанные социумом, да, и это неплохо, не хорошо, иногда эти цели даже куда-то и приводят, и дают возможность человеку развиться дальше, да, многие известные люди говорят, что надо иметь очень хороший базовый уровень, чтобы задуматься о чем-то таким более духовном, более возвышенном, потому что человек, который думает о том, что ему покушать на завтра, ему очень сложно думать о духовном, да, и обеспечить себя материально – это очень важно, потому что мы одновременно обеспечиваем потребности своей души дальше, своего развития дальнейшего, да, и... Конечно, бывают примеры, когда с материальным у человека и он духовно развивается, но вот я за то, что и арт-коучинг у меня про это, что и левая, и правая сторона нашего мозга задействованы, и рациональные, и иррациональные, да, и я за то, чтобы было все хорошо и в материальном плане, и в духовном плане. И, соответственно, когда человек планирует что-то для себя, например, опять-таки материальное, да, что-то вот увеличение, хочу прогресса в карьере. И, соответственно, посмотрите, какой вы будете через год, каким вы будете через год. Угу. И посмотрите телесно, как к телу, вот в той должности, которую вы хотите, да, как к телу, как вы себя телесно ощущаете, комфортно, некомфортно, выдерживаете вы тот уровень стресса, который соответствует той должности, которую вы хотите, или нет, да, то есть через тело. И иногда тело говорит «нет». Да? Ну вот, например, мне предстояла поездка очень достаточно хорошая, в приятном окружении и все остальное. А я чувствую, что у меня вот внутри тормозит тело и говорит, что надо отдохнуть, затормозиться. Сентябрь такой месяц активный начинается. И я понимаю, что нет. И иногда я могу вот прислушаться. И, соответственно, иногда можно сказать «нет», а иногда тело говорит «да-да-да, это именно то». Например, с тем же примером с балетом, да, когда она просто представляла вот это, как она там тянется, как вот эти все па делает. И тело говорит «да, я хочу». И, соответственно, это происходит, да, то есть планирование через тело дает возможность увидеть ваше, не ваше, да, а другой человек посмотрит и подумает, ну вот что эти свободные танцы, да, начнет представлять, и для него это, не, ну вот не, спонтанные танцы не проходят, да, а, например, какой-нибудь тот же балет проходит, ну то есть вот здесь надо спросить себя, что у меня проходит, да. И наоборот, человек смотрит по карьере и чувствует, что да, у меня внутри драйв, я прям хочу эту должность, у меня прям еще больше энергии, тогда да. То есть вот тело, оно очень хорошо дает какое-то понимание, куда мне.
Очень-очень интересно, действительно, вот стоит, наверное, себя открывать, так познавать и налаживать этот диалог, да, вот с самим собой.
В свое время я, когда рассказывала, что надо себя слушать, слушать свое тело, вела тренинги в сити-классе, и мне женщина говорит: «Инна, вот я не пойму, про что ты говоришь, послушать свое тело». И тогда я начала на эту тему искать информацию и нашла, что у нас есть 7 блоков в теле, и это достаточно сложно себя услышать, если есть блоки в теле. 7 блоков. И,
что значит блок? То есть какое-то это в свое препятствие
время,
каких-то,
это
да?
В свое время первым развил эту теорию Райх, и это называется панцирь характера, когда в определенные моменты у ребенка формируются вот телесные зажимы. И причем они формируются, насколько я понимаю, и в теле, и у нас в голове в виде зеркальных определенных нейронных сетей. Не зеркальных, а нейронных сетей. И, соответственно, достаточно сложно себя услышать, если есть зажим в том или ином, в той или иной области тела. И, например, когда ко мне люди приходили на свободные танцы, на спонтанные танцы, которые я тоже веду, бывает такое, что говорят, у меня как будто вот внутри вот грудь, раскрылась, вот прям я стала дышать наконец-то. Это вот как раз уходит грудной блок. Вообще подробнее в блоках есть что в первой книжке, что во второй, да, можно почитать. И вот одни из способов снятия вот этих блоков и возможности услышать себя, послушать свое тело, это как раз свободные танцы, спонтанные танцы.
Ну вот еще одна мысль, которую мне из первой книжки тоже хотелось, чтобы вы прокомментировали. Там есть даже целая такая глава «Как стать тренером для своих нервных клеток». Вот, и это вот очень интересная сейчас, ну не теория, то есть это нейронных путей, нейронных сетей. Вот что это такое?
Ну, нейронная сеть это соединение нейронов в определенной сети. И в одной нейронной сети 10 тысяч нейронов и больше, да. И, соответственно, за то, чтобы, например, я сейчас рукой помахала, отвечает одна нейронная сеть. За то, чтобы я откуда-то архивировала информацию и говорила об этом, другая нейронная сеть. И, соответственно, это еще один способ для иррационалов что-то делать, то, что нужно делать регулярно, но очень сложно, превратить это в привычку. Угу. То есть нейронная
сеть... выработка привычек. Да,
да? То есть нейронная сеть, они у нас есть, и любая наша привычка – это работа нашего бессознательного и формирование определенных нейронных сетей. Угу. Ну, например, возьмем...
Как схема действий такая, да, что ли?
Я думаю, что для многих как учиться водить велосипед или машину. Ну, вот машину лучше, потому что мы во взрослом состоянии многие это делаем, да? И, соответственно... Как учиться водить машину? Первым делом мы что, садимся? И, о боже, какой страх, куда все едут? Зачем так спешить? 20 километров в час
зачем
очень даже
хорошо. Зачем я на это согласился?
Вот. Можно ездить потише, да, то есть что делать руками, что ногами, все сырые через 5 минут поездки. То есть это вот как раз мы начинаем формировать привычку, да. И в этот момент начинают, можно сказать, нейроны объединяться в определенную нейронную сеть. Да, что рукой делаем так, глазами смотрим сюда, соответственно, и руками что-то еще, ну, то есть руками ведем, естественно, руль, и смотрим еще одновременно при этом туда-сюда и по зеркалам, и вперед. Соответственно, и при этом пытаемся еще что-то
делать,
соображать. Соответственно, через какое-то время, поездив, мы замечаем, что мы ездим...
На автопилоте уже.
Ну, спокойно, не совсем, но на автопилоте. И в этот момент вот эти нейронные сети уже, можно сказать, восстановились. Это как тропинка в лесу. Если мы идем первыми, там под нами трава встанет, и тропинки не видно. Но если мы будем ходить каждый день, да, по этой тропинке, то она станет со временем очень хорошей проторенной дорогой. И мы уже едем за рулем, едим мороженое, разговариваем, кто-то поворачиваемся, смеемся, там кто-то умудряется даже селфи делать,
это уже
опасно, да. Вот. Но я имею в виду, что бессознательное забрало, можно сказать, все основные функции до автоматизма. У нас остается 20%, в котором, да, мы смотрим по зеркалам и по всему, но мы делаем это автоматически.
Есть вопрос, давайте попробуем. Mm-hmm. Здравствуйте, вы в эфире, слушаем вас.
Здравствуйте, это Дмитрий. Вот у меня есть вопрос, замечание. Вот вопрос, вот по некоторым данным, где-то около 5% людей, у них в той или иной степени выражено биполярное расстройство, да, с разными фазами. И вот что об этом думать, потом в разных фазах человек может по-разному там визуализировать. Второе, я бы хотел сделать замечание, что толкуется, вот, что слышит свое тело, это немножко что произошло с Валаамом, когда с лицем говорила, иносказательно, что это как бы, ну, вот, божественный син в теле, его предупреждал ум, как бы, ну, своротившийся.
Ну, спасибо за комментарии.
Ну, я не могу прокомментировать по поводу биполярного расстройства, потому
немножко
что я...
Немножко другая тема.
Да, это совсем немножко другая тема.
Спасибо, что слушаете, да.
Вот.
Хорошо. И мы, значит, вот как раз говорили о том, что такое вот эти нейронные сети, да? И можно, то есть, этим управлять, да? Вот вы там пишете как раз о привычках к мышлению. И можно свои привычки мыслить так или иначе тоже вот взять как бы в свои руки.
Но это на самом деле действительно очень важная задача для человека — переводить свое внимание на те мысли, которые дают возможность развиваться. Да? То есть... формировать привычку, даже если вы в расстроенных чувствах, даже если что-то происходит. Или, наоборот, очень все хорошо, и как-то забываешь о том, что нужно делать постоянно и регулярно то, что действительно не совсем срочно, но важно. И вот умение вот это переводить свой фокус на определенные важные аспекты для развития человека, для жизни человека, это такой... я бы сказала, один из важных факторов развития, да, и, соответственно, опять-таки, это тоже привычка, да, у меня вот, например, в коучинге, со времен обучения коучинга сформировалась такая привычка для себя задавать вопрос, начиная любой проект, начиная любой... Утром я встаю, что будет наилучшим итогом этого дня? Что будет наилучшим итогом этого проекта? Что будет наилучшим итогом, соответственно, написания книги? Я когда писала, я вот прям чувствовала, я хочу очень поделиться этой информацией, потому что эта информация помогает легче жить. Да, соответственно, И вот это умение себе спрашивать, например, с утра, это со временем это становится так же, как вы садитесь за руль, вы даже не замечаете, что вы сели, поехали. Вот. То же самое с утра спросил себя, что для меня будет наилучшим итогом этого дня, что я хочу получить в итоге. Да? И, соответственно, сразу ум... Я в первой книжке писала, что наш внутренний Яндекс сразу начинает искать. Поисковая система наша начинает, вот, значит, надо вот сделать то-то, вот это, вот это, вот это, да. И, соответственно, мы даже иногда сами удивляемся, что вот с утра я решила, что мне, вот, мне нужно то-то, 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 и к вечеру я получаю этот результат.
Ну, а что ж, удивительно, как мы устроены, просто хочется сказать. Ну, удивительно, да. Какие у нас возможности заложены. Через минутку продолжим разговор.
В эфире «Книжный клуб». Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте radioteos.ru.
У нас в гостях сегодня Инна Гуляева, психолог, арт-коуч, художник, автор многих книг по арт-коучингу. И мы вот так, ну, немножко скачкообразно, но, как оказалось, это правильно, быть многозадачным и скачкообразным для иррационалов. Мы вот выхватываем некоторые такие интересные темы, и действительно, вот прям вдохновляюще то, что вы говорите, потому что понимаешь, что ты творческое существо, ты таким создан, да, и ты можешь эти... способности как-то использовать, развить на благо себе и окружающим, собственно говоря. Но вот у нас немножко времени остается, хочется поговорить об одном из ваших, ну, методов, что ли, вот арт-коучинга, об интуитивном рисовании. Что это, как вы это практикуете в своей жизни, ну, в своей, может быть, жизни, с этого начать, да, лучше?
Вот интуитивное рисование, когда я начинала... работать с арт-коучингом, это уже, наверное, больше 10 лет. И вот когда книжку написала 5 лет, я немножечко как бы была со стороны, я понимала, что это помогает. Я видела результат, видела эффективность у себя, у других людей, у клиентов на тренингах. И, соответственно, но я была, можно сказать, немножко снаружи этого знания. Когда я вовнутрь, я вдруг поняла, что... интуитивная живопись – это в первую очередь про уникальность каждого человека. Что, вот, например, методы могут быть разные. Да? Вот люди, сейчас пример приведу, более конкретный. Например, проработка своего здоровья. Да? И столько сейчас методик, как работать со здоровьем, что-то еще, и к чему прислушаться, какая будет для меня методика более успешная. Я вдруг поняла, что... одна и та же информация для одного человека будет хорошая, да, будет развивающая, а для другого она может быть разрушающая, потому что у него другой опыт, у него другой бэкграунд, у него другое воспитание и что-то еще, да, и это может быть человеку не очень хорошо. А интуитивная живопись дает возможность найти свой уникальный путь. Например, я сейчас веду онлайн-курс про здоровье, и мы первым делом вырабатывали навык, какой надо сформировать, 21 день идет, и какой надо сформировать навык, который индивидуально каждый человек находил свой навык, развитие которого поможет его здоровью или ее здоровью.
Через рисунок?
Через рисунок. То есть мы сначала делали интуитивное рисование, через интерпретацию. Интерпретация есть в обоих книжках, в первой, во второй и в третьей, по-моему, даже есть. Интерпретация интуитивной живописи. Человек находит определенный навык, и рационал находит 2 или 3. Но это уже понятно, что мы с этим, я ей об этом говорю. И, соответственно, и эти навыки в течение 21 дня развиваются. И это будет 21 день, это минимальный срок формирования привычки. Понятно, что лучше потом продлить и вообще ввести это в привычку, и со временем, например, у кого-то на курсе вышло плавать, да, ходить на плавание, да, и со временем вот это поплавать, пойти поплавать, это станет неотъемлемой привычкой, постоянной привычкой, не каждый день, но, например, 2-3 раза в неделю это будет уже такая привычка, о которой даже не задумываешься, потому что сумка стоит, в ней купальник, все остальное, есть абонемент в бассейн, и все, человек идет, даже не думая, то есть это как чаю попить. Вот, что-то такого плана.
А вот на основе чего это все интерпретируется? Почему вот это именно... Это значит, а это значит,
это через ассоциативное мышление. Соответственно,
то есть это психологические такие методы, да?
Берем абстрактный рисунок, и опять-таки ассоциацию я спрашиваю у конкретного человека. Да? Каждый человек, у каждого будет ассоциация своя. То есть нет такого, что красное это обозначает то-то, зеленое это обозначает то-то. Нет. И даже я прошу других участников курса не интерпретировать чужие рисунки, только свои. Да? Потому что мы видим вот на основании вот на другом рисунке другого человека свой опыт, да, а у другого человека это его опыт,
да, понятно,
да? И можно сказать, этот рисунок это возможность проявить этот опыт. Есть такое понятие в процессуальной терапии, понятие края, то, что мы не видим за... Есть определенное наше ограничение, которое не дает нам увидеть наше дальнейшее развитие, оно нас как бы... стопорит, не дает развиваться в определенный момент. Со временем психика все равно сделает так, что мы будем развиваться дальше. А вот рисунок дает возможность это выложить на бумагу, увидеть это, что-то вот дальнейшее свое развитие и мягко принимать, потому что здесь нет декларации, вот ты должна так-то. Человек сам смотрит и говорит, я хочу, вот да, я хочу плавать, да, и это будет для меня вот сейчас, для моего здоровья на данный момент, может быть, через год этого уже не надо будет, да, или наоборот, надо будет еще больше. Я не знаю, как будет происходить, но на данный момент этот навык лучше всего поднимет мой уровень здоровья.
А как рисовать надо? Просто такие каляки-маляки, все, что хочется.
Абстрактно. Вот так примерно вот. Это вот, да, это еще одна картина. В издательстве предложили сделать на форзацах. И это тоже, кстати, мои картины, вот это тоже.
На обложках.
Да, на обложках. Вот, и, соответственно, вот таким образом. И просто садиться. Естественно, желательно... Опять-таки, немножко телесная подстройка, почувствовать свое тело, где находится, как вы сидите, где у вас стопы находятся, где у вас плечи, почувствовать свою голову, подышать. И начинать рисовать, если вы думаете на какую-то определенную тему. Опять-таки, например, про здоровье. Или, например, про пространство. Очень хорошо методика работает с пространством, когда хочется, чтобы стало, ну, например, нового дизайна или небольшой ремонт или что-то еще, посидеть, порисовать абстрактно, как мне взаимодействовать с вещами. Тоже очень хорошо работает. Например, для меня, я использую сейчас, у меня есть вызов, мне хочется довести уровень английского до свободного владения. И я иррационал, мне сложно что-то делать регулярно. Я рисую.
То есть, и что? Я рисую, английский улучшается?
Я рисую каждый день, и это дает мне возможность, я для себя поставила цель читать каждый день. Я рисую, я нахожу способы, как себя поддерживать в том, чтобы читать каждый день на английском языке.
А еще фильмы помогают смотреть. Интересные.
Я опять-таки через интуитивную живопись для себя выбрала, у меня получилось, что наилучший навык, который поднимет чтение мой уровень английского языка, сейчас чтение. Вот.
Ну, очень интересно. А скажите, а вот, например, кто-то из наших слушателей, он может вот взять и сам попрактиковать это интуитивное рисование?
Естественно. Это же вот так же, как свободный танец, так же, как интуитивная живопись. Это то, что есть у каждого из нас, да. И здесь не надо быть Сальвадором Дали или кем-то еще. Надо просто вот купить краски. Я очень люблю акрил. Включить любимую музыку, заварить вкусного чая, сесть и подумать на какую-то тему, да, какую-то, и выразить, порисовать немножко. Еще интуитивная живопись очень помогает снять слой негатива, когда, например, у вас что-то не получилось, да, и вот есть какие-то определенные эмоции, которые очень сильно заряжены, и они не пускают к этой мечте, да, к реализации этой мечты. Можно даже выразить, у меня, по-моему, в первой книге я давала, или во второй, метод трех картин, да, когда вы сначала рисуете свою, все свои эмоции по поводу того, что у вас, например, что-то не получилось, потом чувствуете, что у вас уже полегче-полегче, и потом прорисовываете, как вы хотели, чтобы было. Потому что очень важно убрать эмоции. Очень важно отвязать эмоции от факта, и когда проработаны эмоции, ум становится более ясным, более чистым и дает возможность достигать тех целей, которые нужно.
А все равно какими красками? Любыми можно? Или все-таки акрилом более?
Акрил я просто очень люблю, он очень текучий, без запаха. Но, например, запах масла я обожаю. Это вот у меня с детства было, я очень любила запах масло, потому что вот каким-то образом, видимо, он мне напоминал о моем творческом каком-то таком предназначении.
А вот вы сказали, что можно тоже и самому использовать танец как вот, ну, такую форму, ну, как бы диалога с собой, да, размышления. А как тогда трактовать танец? Ведь ты, как говорится, ну, танцуешь, это потом не остается, рисунок остается у тебя.
Ну, понятно, что я как профессионал умею трактовать и танец.
Но со стороны, да?
Но со стороны желательно потанцевать, а потом порисовать. Вот это вообще будет идеальное совместное совмещение, потому что как раз танец даст возможность всем эмоциям сквозь тело прожить их, и остается, когда человек садится, у него остается вот это вот его истинное, спокойное, то, что есть у нас в каждом душе, вот это голос души, он немножко тихий, да, его не слышно, вот, за, вот а вот что-то такое, вот как раз танец дает возможность вот это вот все эмоции выпустить, а потом сесть и вот это услышать этот тихий голос своей души, вот эту тишину, мягкость, нежность вот такого плана, и выразить это на бумаге в виде рисунка.
Ну, то есть, в общем-то, получается, что все эти методы, и рисунок, и танец, они как раз помогают нам свою душу услышать, да?
Да.
Услышать себя.
Да. Они дают возможность отвязать эмоции от, можно сказать, от фактов, от каких-то своих ожиданиях и все остальное. Вот это нам, можно сказать, заграждает наш путь, не дает нам возможность видеть более ясно и кристально, чего мы на самом деле хотим. Да?
Ну, наверное, тоже не только хотим, а какие мы есть. Да,
какие
тоже,
мы вот, есть, да? Так, для чего мы, какое наше предназначение, в чем нам реализоваться.
Очень интересно, да, очень. То есть вот наша телесность, она тоже очень важна, да? Не надо об этом забывать.
Ну, тело — это, можно сказать, дает нам возможность прожить все эмоции. Мы же без тела эмоции не можем прожить. Вот. Это нам только кажется, что мы сознанием проживаем. Но у нас, если мы не недаром же говорим, трясемся от страха. Да? Страх, а трясется тело. Да? То есть тело берет в основном большую функцию проживания эмоций на себя. И когда мы танцуем, мы даем возможность телу освободиться от этих эмоций.
У нас остается минутка с небольшим. Что вы пожелаете нашим слушателям?
Что я пожелаю? Мне очень нравится такое выражение «уместность проявления». Да? Вот возможность проявлять себя в зависимости от той ситуации, в которой вы находитесь. Вот быть, можно сказать, в потоке с жизнью и в то же время держать свою линию с помощью интуитивной живописи, с помощью свободного танца, с помощью коучинга, каких-то книг, может быть, каких-то возможностей побыть собой. Но вот умение слышать себя, идти за зовом своей души и в то же время помогать другим то же самое, раскрываться и реализовать свои жизненные лучшие, можно сказать, свой потенциал.
Спасибо большое. Друзья, у нас в гостях была Инна Гуляева, психолог, арт-коуч, художник, писатель. И вот такой, наверное, не знаю, для меня тоже главный итог — вот найти себя, да, быть собой, найти лучшее в себе, вот то, к чему как раз призваны помочь все эти практики интересные, интуитивного рисования, свободного танца. Ну, в общем-то, того мы вам и желаем.
Спасибо
найти
большое.
Себя. Да. Нет, не вам, а в смысле слушателям. Вы там же, наверное, нашли себя. Да. Ну и вот еще раз скажу, читайте книги Инны Гуляева об арт-коучинге. Они везде доступны и очень интересно, очень помогают вот как-то понять себя, решить какие-то проблемы, поставить новые задачи. Всего доброго, до свидания.
До свидания.